На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов и почти 10 минут. Это программа «Послужной список». Мы вас приветствуем. Мы – это газета «Труд» и радиостанция «Эхо Москвы». Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
Добрый день.
Добрый день. Как всегда, у нас есть видеотрансляция во всех возможных видах. Компания «Сетивизор» предоставляет нам возможность полиэкранного режима увидеть каждую ведущую в отдельности, обеих вместе. У нас есть рутюбовская трансляция, которая, конечно, не так богата на возможности. И у нас, самое главное, есть центр сообщений, так называемый. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш СМС, куда можно посылать сообщения и при помощи обычного нашего интернет-сайта, и из... Как это называется? Вот это то, что любит наш президент. Как это называется? Я уже забыла. Твиттер. Да, из Твиттера. Пароль вызван. Извините, забыла. Ну, естественно, обычным способом СМС-кой. У нас буква «Х» в послужном списке. У нас, да, можно весело смеяться по поводу профессий на букву «Х», но их оказалось довольно много. И художников вообще очень много. Мы уже некоторых на другие буквы успели охватить, и сейчас мы хотим поговорить о художниках по костюму. Художник по костюму – это профессия такая, казалось бы, достаточно узкая. Вот мы себе так представляем.
Тем не менее, она выделена в отдельную, скажем так, профессию и зафиксировано в классификаторе.
Да? А он там художник по костюму или по костюмам?
Мам
все-таки, да? Mm-hmm. Ну ладно, это вот единственное разночтение, которое я нашла. И у нас сегодня будет героиня. Героиня будет одна, но у нее рассказы настолько интересные, и настолько она много чего повидала, и много с кем еще поработала, и у нее такой потрясающий опыт, она так здорово рассказывает, что я вот решила таким волонтаристским решением сохранить только вот эти записи. На самом деле были еще варианты, мы знаем лично даже, я даже вот знакома с одним художником по костюмам, которая работает на всех знаменитых фильмах Тимура Бекмамбетова. В данный момент в Америке она снимает. Варе мы передаем пламенный привет. Она продолжает снимать. Я ей позвонила, она мне написала, потому что не смогла подойти к телефону, потому что...
Примеряла
актера. Вот люди, которые примеряют актеров. Это же потрясающе. А главный герой, я немножко попозже представлю главную нашу героиню. Вы можете вспоминать истории, где костюмы на вас произвели впечатление. Может быть, в театре, может быть, в кино. Может быть, костюмы, сшитые для какого-то конкретного шоу. Может быть, кто-то работал с художником по костюмам. Может быть, вы заметили в кино или в театре некие ошибки как раз художников по костюмам, которые, может быть, не соблюли там очередность или еще что-нибудь. Или, как вам показалось, там по времени не совпали. В общем, всякие истории, связанные с художниками по костюму. И с костюмами вообще, да, сценическими или экранными. Ну, а сейчас, как обычно, собираем всю информацию в кучку.
Фокус труда.
Я нашла несколько ссылок на театральную поговорку, которая гласит, что если без декораций спектакль может хоть как-то существовать, то без костюмов никогда. И в первую очередь театральный костюм – это средство преображения актера и один из элементов игры, а также, конечно, настройка на события, время и эмоции, которые окружают сюжет. Создание одежды для актеров – это и есть главное дело рук художника по костюмам. Эта профессия подразумевает не только знание истории костюма и умение разбираться в тканях, но и владение приемами вышивки, аппликации, умение работать с цветом, формой, фактурой. Плюс, конечно, художник должен обладать безграничной фантазией, потому что без нее не удастся создать ни одного образа. Профессия абсолютно творческая и... Конечно, работая над одной и той же темой, два художника создадут абсолютно два разных набора костюмов.
Но, так как у художника по костюму, несмотря на творческий потенциал и на творческие возможности, есть всегда, в первую очередь, режиссер, постановщик, оператор в случае с кино, и художник фильма, например, который вообще все художество в этой части, да, художник-постановщик, то, конечно же, это не абсолютная безграничная фантазия, и это человек, который находится между замыслом режиссера и актером, который как бы нужно вот совместить так, чтобы все совпало.
Но, тем не менее, задача режиссера настроить художника по костюмам, а все вплоть до даже просто выбора ткани. Угу. Все в руках именно художника.
По поводу выбора ткани, замечательную историю мне рассказала наш режиссер Наташа Селиванова, которая работала художником по костюмам в театре. Для того, чтобы яркие, дорогие, вызолоченные костюмы, ну, для каких-то исторических постановок, парчевые, там, золототканные, чтобы они выглядели на сцене и одновременно шикарно, богато и создавали впечатление вот этой парчи, и при этом они не при помощи софитов не бликовали излишне, чтобы они там не сверкали, да, как игрушки елочные. Их специально покрывали другой тканью, сетчатой такой, чтобы этот блеск немножко скрадывался. И вот такие вот нюансы, они у театральных и у киношных,
нюансов,
конечно, разнятся.
Нюансов очень много, потому что, например, у киношных или просто вот у видеопродуктов, скажем так, какие-то дорогие, качественные, красивые шелковые ткани, да, там дорогие костюмы, они не смотрятся. И телевизионные люди знают, как обращаться и какие себе костюмы подбирать, в том числе и там художники по костюмам, которые работают, это тоже учитывают. Ну, вот есть такой.
То есть, помимо эпохи, вот что тонко заметил Дмитрий, какое образование должно быть у художника по костюмам, тут надо знать эпоху, стиль, когда эта одежда использовалась. Дмитрий, вот в этом-то как раз весь и фокус, потому что есть специальное такое вот образование,
да,
художник по костюмам.
Да.
И вот именно этому люди и учатся.
При том, что школ как таковых, их очень мало.
Ну, есть театральные училища?
Да, есть. Но они, да, они сосредоточены в основном в Москве. Москва, Санкт-Петербург и из таких далеких регионов Красноярск, Владивосток. Могу сразу перечислить, раз уж мы затронули эту тему. Московский государственный текстильный университет имени Косыгина, там есть факультет прикладного искусства. При школе-студии МХАТ есть постановочный факультет технологии художественного оформления спектакля. Также там же, именно при школе-студии МХАТ, существует программа повышения квалификации для художников. Поэтому
ну, и
можно,
театральное художественное училище.
Да, конечно, конечно.
Тоже возможно.
ГИТИС, а также, если хотите как раз на видеопродуктах сосредоточиться, то можно сразу идти в ВГИК. Также есть близкие институты, Институт индустрии и моды, Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности и Московский государственный университет сервиса. Я попыталась посмотреть, где еще можно как-то приобщиться, потому что, ну, это все-таки, да, это театральные, это только в Москве. Есть колледжи сервиса, есть профессиональные лицеи, если говорить о среднем образовании, технологические колледжи и также университеты, Хабаровский, Владивостокский. Есть специальные специализации, собственно, художник по костюмам и художественное проектирование костюма. Так что выбрать можно, поучиться можно, а потом, я так понимаю, в школу-студию МХАТ на повышение квалификации.
Антон пишет, считаю, что на эхе надо вести единую форму. Обратитесь к художнику по костюмам. Антон, вот как раз единая форма, это банально. Это совсем банально.
Что же вы тогда будете обсуждать?
Для каждого образ. И мы сейчас переходим к трудовой книжке. Вот, собственно, нашей сегодняшней героине.
Трудовая книжка.
Итак, я ее представлю. Это Диляра Керимовна Озерова, вдова знаменитого режиссера вот всех военных эпопей Николая Озерова. И она начала работать художником по костюмам еще до того, как она стала супругой режиссера, поэтому у нее опыт далеко не только военного кино. Но вот как она, собственно, стала художником по костюмам, как обычно. Вот у нас очень часто с творческими профессиями такое случается. Как-то случайно, как-то вот как-то снизошло. То есть химиком-технологом человек с детства знает, что будет. А вот художником по костюмам вдруг вот какой-то произошел такой порыв. Ну, сейчас Диляра Керимовна сама расскажет.
Как девчонки, всего понемножку. Любила что-то руками делать, любила фантазировать. Время было очень трудное, молодость, в общем, война и после войны, поэтому приходилось напрягать все, что можно, вместе с мамой. Ну и так мы познакомились с женщиной, которая кончала вот это театральное училище, театрально-художественное училище. Она кончала тоже отделение художника по костюмам. И как-то мне толчок был, посыл такой. Вот мне захотелось... Я кончала школу в Риге, а потом мы переехали в Москву. И когда мы переехали в Москву, я стала поступать в это училище. И до Юрия Николаевича я пришла на Мосфильм в 55-м году, и с 55-го года вот я работала на разных картинах. Но я была тогда еще совсем молода, ассистентом у Пырьева на «Идиоте», на том старом, с Юрием Яковлевым, с Борисовым был. Потом я работала, ну, из таких ярких картин, «Я шагаю по Москве» с Данелия. Это был праздник, это была радость, это было так интересно работать. Все были молоды, все были бесконечно талантливы. Было невероятно интересно.
Ну вот вы сразу себе представили эпоху и сразу себе представили фильмы. Потому что вот когда Диляра Керимовна говорит там «Идиот» с Яковлевым Пырьевский, то сразу же просто вот картинка перед глазами стоит, а уж я шагаю по Москве, это, я не знаю, вот курточки, вот, вот что-то такое, там простые-простые парни, потом эти самые девушка танцующая под дождем, и все вот это все тоже вот продуманные костюмы.
Продуманные, правда, потому что с историческими более-менее понятно, да, нужно реконструировать эпоху, там силуэты, да. Эпоху.
Что, кстати, в последнее время вот особенно в сериалах псевдоисторических. Вот несколько лет назад у нас там показывали какие-то... Как бы из 19 века чудовищно было. Просто вот чудовищно. Я страшнее не видала, потому что благородные дамы одеты как профурсетки, по мотивам какого-то кафе Шантана просто. Ну, и вот можно открыть детскую энциклопедию костюмов, да, но и увидеть, еще, что это не так.
Я хотела отметить еще и современный костюм, то есть одежда актеров, которые играют в каком-то вот...
Кажется, что
в сюжете своем. Сегодняшнего дня, да, да, как будто бы они так вот из так дома и вышли и пошли сниматься. А еще интересно, что костюмом можно показать динамику и развитие сюжета. Если мы вспомним наш любимый служебный роман, то как раз именно костюмами трансформация образа Людмилы Прокофьевны, собственно, и была совершена.
Ну и вообще очень много, много интересных вещей можно при помощи костюма передать. От вот то, что мы с Дилярой Кирилловной как раз обсуждали, то, что новобранец носит форму не так, как уже послуживший, да, но это же очевидные совершенно вещи.
Точно.
Сразу вопросы. Значит, Митёк пишет, а бывает так, что костюмы используются несколько раз, или все они одноразовые под один спектакль или фильм? Митёк, костюмы многоразового использования называются костюмы из подбора. Вы услышите сегодня такие... такие термины, да? Нам пишет Илья из Тулы, что Рогожин Парфен. Илья, тогда посмотрите, кто играл Парфена Рогожина. Мы не посмотрели, как звали артиста. Артист, который играл в Пырьевском «Идиоте».
Аня пишет, что существует коллекции ляпов. Да, конечно.
Да, существует. В детстве я думала, что художник по костюму — это тот, кто рисует мелом на спине одноклассника. Это потрясающе. Это действительно интересно. Так вот, по поводу театра и кино, еще одна замечательное сообщение от Натали. Была с дочерью в одном из театров в Подмосковье. Смотрели, какую детскую сказку, отвратительнее не видела. Актеры были без костюмов. Осел в сером спортивном, вместо хвоста непрошитый канат, который он держал в руке. Лев, актер вышел в светлом пиджаке, никакого намека на льва, пока он сам не сказал, что лев. Остальные были одеты так же. Такое впечатление, что настоящие артисты заболели, а этих взяли в пахах с улицы. Дочь не поняла ничего, мы ушли, и больше в тот театр ни ногой. Натали, я с вами согласна. Не надо ходить в театр, который детский спектакль. Так радикально.
И тут я добавлю к нашему романтическому, значит, образу художника по костюмам, что его настраивает режиссер, что художник выбирает ткани и так далее. Нет, художника не только настраивают на образ и на, в общем, сюжет фильма, но и на бюджет.
Да, между прочим, это тоже в рассказах Диляры Керимовны о прошлых временах эта тема тоже проскальзывает, что там еще и вертеться приходилось. И вот разница между кино и театром, потому что все-таки выпускница театрального училища могла вполне выбрать и театр. Но вот полюбила кино, и о том, чем кино принципиально отличается от всякой другой работы, Диляра Керимовна сейчас нам расскажет.
Вы знаете, в кино очень важна достоверность. Ну, тем более я работала на таких реальных картинах, что где важна была очень точность во всем, и в общем, и в деталях, в нюансах. Понимаете, более жизненные костюмы, чтобы воспринимались, ну, разные фильмы были, вы знаете, и вот та же «Я шагаю по Москве», значит, я должна была сделать костюмы так, чтобы люди поверили, что это простые, там, я не знаю, сестра Никиты там по фильму, Ирина Мирошниченко играла, что она вот работает там где-то в метро, мы старались достать китель, мы там еще что-то. Приезжий парень, значит, где-то подчеркивали то, что провинциальность, то ли курточка, то ли рубашечка. Такие нюансы, которые подчеркивали бы реальность, а не такие, как ходят с тобой рядом. В зависимости, естественно, от спектаклей, там немножечко можно и пофантазировать, и гротеск, и приукрашательство, и все может быть.
Ну и, конечно же, в театре чаще гораздо, особенно в современных постановках, используются костюмы, не соответствующие эпохе, переносится та там или иная пьеса в другую эпоху, и именно при помощи костюма в первую очередь
конечно.
Она переносится, потому что когда Иоланту, например, у наших соседей в Геликон опере ставили Иоланту, Дени Криев ставил в помоде скорее не вот этого сказочного там некоего...
Геликон же Кармен ставил.
Да, а помоде как раз времен Петра Ильича Чайковского, то есть 900-х там каких-нибудь годов, и они вот все в стилистике 900-х годов были одеты. Это давало какую-то новую такую штуку. Был, например, английский спектакль, приезжал Деклан Донелан с театром своим, где играли Шекспира, но при этом практически никакой не было там, по-моему, один стул использовался из всей сценографии, да, но большинство было одето в такую как бы военную форму несуществующей армии. И это тоже вот давало такое... То есть они не в латах были, не во всем, а вот какая-то такая условная 20 века форма.
Конечно,
много всяких вариантов. Здесь, конечно, поиграть есть куда и никак. Дмитрий интересуется из Екатеринбурга. У художника по костюмам есть возможность работать и на пенсии, используя навыки и умения, например, умение шить. А, Дмитрий, совершенно не обязательно они должны уметь шить, потому что, в принципе, существуют портные, существует еще масса всяких людей, которые непосредственно шьют это все.
Но работают
художник
они создает действительно
образ.
Долго.
Они могут работать до тех пор,
руках,
пока работают.
Конечно,
да.
Конечно.
Потому что здесь нет таких вот ограничений по физической выносливости. Вот когда просто человек уже не может ездить на съемки или там еще что-то такое делать. Какова зарплата и соцпакет? Соцпакет очень... Ну, как вы себе представляете, какова может быть зарплата в зависимости от того, там, одевает человек в фильме с бюджетом несколько миллионов долларов, одевает Анджелину Джоли и ее друзей?
Вы просто, возможно, не объяснили, где могут работать художники по костюмам в целом, да? Это театры, тогда, конечно, будет соцпакет, который существует при театре, где служит художник по костюмам. А часто художников по костюмам просто приглашают на проекты. То есть бывает так, что он либо закреплен за какой-то продакшн-студией, либо вообще...
Свободный художник.
Свободный художник, да.
Но это тяжело.
Это... И ждет приглашений.
Это тогда нужно...
Свое портфолио.
Тогда нужно, конечно, очень, очень стараться. Есть еще одна очень важная вещь. Костюм можно придумать какой угодно, а как его будут носить? Исторически он должен быть совершенно там правильным, хорошим, а актеры вот современные носить не могут. Но Диляра Керимовна говорит, что здесь все зависит от актеров.
Юля Борисова, Юра Яковлев, Никита Подгорный. То есть, ну, они так носили костюмы, что любая тряпка на них. Но у меня были и хорошие мастера, был такой Затирка, портной наш, мосфильмовский. Он умел очень хорошо шить вещи. И вот, скажем, Никита Подгорный, на нем все, что я могла из подбора взять для него вещи. И он их обыгрывал так, что это как будто вот... от прекраснейшего портного. Ну, по-всякому, не на все хватало денег, поэтому где-то подбиралось что-то. Но это не объяснить, это талант, может быть, человеческий, может быть, актерский. Вот умение подать костюм.
Вот так. Костюм подать – это тоже часть актерского мастерства, как мне кажется. И тут Диляра Керимовна абсолютно права. Но все-таки про деньги нас, естественно, спросили и про соцпакет. Давай тогда коротенечко попробуем разобраться.
Платежная ведомость.
Разумеется, что разброс велик.
В целом это оказалась довольно закрытая информация. И я взяла цифры из вакансий, которых, кстати, тоже очень мало. Вакансии, на которые приглашаются художники по костюмам в продакшн-компании, то есть компании, которые производят какое-то видео. В театре я так и не нашла, честно говоря, данных. Будем рады, если вы пришлете СМС. А в среднем в Москве это от 25 до 40 тысяч рублей в месяц.
То есть не так, чтобы миллионерские гонорары?
В общем, нет. Ну, понятно, что чем богаче портфолио, тем дороже будет
художник по костюмам. И, соответственно, чем богаче проект как таковой, и тогда уже это гонорары, они устраиваются. устанавливаются в зависимости от конкретного
но
проекта.
Ну вот неподписавшийся слушатель, и сообщение, к сожалению,
оборвалось, да.
Пишет, что он театральный режиссер и говорит, что найти хорошего художника по костюмам намного сложнее, чем режиссера. Профессия более фантазийная. Поэтому я думаю, что...
Да.
Чем лучше художник,
да, тем дороже он стоит. Дороже. Чем мех дороже, ну, тем он и лучше. Абсолютно классический случай. Ну вот сейчас как раз мы на примере Диляры Озеровой пытаемся рассказать о том, как мне кажется, должен выглядеть идеальный художник по костюмам. Это программа «Послужной список». Газета «Труд» и «Эхо Москвы» ее представляют. Ольга Журавлева и Яна Маргасова ждут вас здесь. Мы пока уходим на новости.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 35 минут. Программа «Послужной список». Газета «Труд. Эхо Москвы». Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас прекрасный есть СМС для связи. У нас есть видеотрансляция во всех возможных видах. Мы даже сейчас ее перенаправим на Яну Рутюбовскую. А сети-визор, он показывает все. Значит, смски +7 985 970 45 45 и, соответственно, пишите и дальше, потому что прислали уже много всякого важного, интересного.
Аня поёт, вы полагаете, все это будет носиться?
Да, мы полагаем, что все это следует шить. Напоминают нам, что ляпы в 17 мгновениях в большом количестве встречаются, в какой форме ходили эсэсовцы в 45 году, какого знака не хватало у Мюллера. Вы знаете, вот как раз Диляра Керимовна в этом вопросе крупный специалист, потому что она, да, она как раз этим занималась, и про историческую точность будет отдельная, абсолютно совершенно отдельная история. Так, Илья из Тулы, вы подписываетесь. Не подписывается театральный режиссер, который пишет про проблему художника по костюмам. Если у режиссера есть пьеса, то им приходится работать с нуля. От художников. От них очень зависит создание образа, и актеры с них обычно в театре
пытаются
что-то. Да, к сожалению, да, сообщение слишком длинное, не все проходит. Так вот, есть несколько действительно таких моментов в этой профессии, которые, ну, мне кажется, осложняют жизнь. Мало того, что очень много начальников над творческим лицом, потому что все-таки окончательное решение за режиссером.
И я настраиваю бюджет.
Еще за оператором, а еще есть, да, продюсер, который регулирует бюджет,
конечно,
если о кино идет речь, а в театре ты тоже там особо не забалуешь, в зависимости, конечно, от театра, но все равно. В общем, много есть таких моментов тонких, где развернуться творческому человеку до конца что-то не дает. Может быть, это как раз и, ну как, голь на выдумке хитра. Может быть, это как раз и будет творческую фантазию. Но вот говорила уже Диляра Керимовна в первой части о том, что умение подать костюм, то есть любую дерюгу носить, угу, как шикарные там какие-то костюмы от лучших модельеров и портных, это большая, большая, конечно,
кстати,
наука.
Кстати, насчёт театра. Именно в театре используют, как правило, недорогие вещи, а расшивают все сами. То есть, угу, каменья,
ну, художник вышивки. С костюмом решает, как это расшить,
да.
Не обязательно он сам это будет делать.
Не своими руками, да, конечно, но тем не менее.
В каких-то ситуациях и своими, опять же, если угу, все так бюджетненько, по-скромному. Да. Ну, в общем, есть некоторые моменты, которые, как бы сказать, делают эту профессию достаточно сложной.
Выговор с занесением.
Среди выговоров, ну, первое, что мне пришло в голову, то, что я спросила у Диляры Керимовны, бывают ли такие артисты, на которых невозможно нормально сделать костюм? Вот какие-то такие вот актеры, которые либо не могут носить, либо не могут носить вот эту вот эпоху, да? Ну, потому что ты сама знаешь, да, в фильме 50-х годов даже фигуры у людей другие.
Ну, то есть не совпадает с образом, да?
Да, либо он вообще какой-то, ну, невезучий, да? Вот есть люди, на которых все сидит мешком, что на них не надень. А есть, вот как, опять же, говорила Диляра Керимовна, такие там царицы, как Юлия Борисова, которая тоже, угу, в чем хочешь, просто хоть в этой самой врагушке выгони, и будет все в порядке. Так вот, о таких вот сложных артистах Диляра Керимовна тоже вспомнила.
Я когда работала на «Идиоте», просто удивительно, актер играл Рогожина. Вы знаете, ну что я на него не одевала, все косо-криво. Вызывали, Пырьев вызывал мастеров, вот у него рукава по-разному, на одной руке длинная, на другой одинаково совершенно шилось все. Ну вот черт знает, что на нем с костюмом творилось. И другой, я сейчас его не вспомню, старый опытный актер, что бы я на него не одела, любую тряпку, любой сюртук, я не знаю, что угодно – он выходил как с иголочки. И никогда не у режиссера не было ко мне претензий. Отчего это получается? Как это получается? Никто не знает. Вот, скажем, в наших вот картинах «Битва за Москву» мы снимали Зою Космодемьянскую. Вот я сшила ей платьице того времени, крой выбрали. Потом я пошла, очень долго рылась в обувном отделе и нашла, в конце 30-х годов носили такие, типа как сейчас, с голубой каемочкой и с перепоночкой на пуговке. Носочки, надели ей такую с противогазом, сумочку через плечо, еще что-то такое. И вот, знаете, каждый что-то из нас добавил, и получилось абсолютно из того времени человек. И для актрисы она себя увидела в зеркале и запрыгала от счастья, потому что она смогла с помощью вот каких-то деталей, вот этих туфелек, вот этой противогазной сумки, там еще что-то такое мы сделали, и она увидела себя совершенно другой. Это помогло ей перенестись, скажем, в роль.
Вообще, это такая палка о двух концах. С одной стороны, такая советская привычка, да, что вот красиво, если человек одет, хорошо выглядит, то он как артистка.
Да,
но
точно.
Во многих фильмах артист должен выглядеть плохо. И в каких-то ситуациях он должен быть как раз неуклюж, мешковат. И сделать мешковатого и неловкого человека, в том числе и костюмом, да, там, не знаю, какой-нибудь Дастин Хоффман, который в каких-то ролях совершенно просто вот на нем все сидит, вот как вот только что Диляра Керимовна рассказывала. Кстати, на всякий случай, раз уж речь идет об «Идиоте», это фильм 58-го года Ивана Пырьева. И в главных ролях Мышкина играл Юрий Яковлев, Юлия Борисовна, Настасья Филипповна, Леонид Пархоменко играл Парфен Рогожина. А, еще была Раиса Максимовна Максимова в роли Аглаи, и Никита Подгорный играл Ганю. А, много там замечательных артистов, и, соответственно, вот всех, вот кого сейчас называют Диляра Керимовна, можно себе вообразить, потому что все-таки знаменитые люди, действительно. Есть еще один момент, потому что, что касается театра, понятно, человек работает в театре за исключением, может быть, гастролей, потому что нельзя придумать костюмы и бросить. Их надо каждый раз все-таки контролировать, если, опять же, я правильно понимаю политику партии. Вот. И, соответственно, возникает вопрос. Если снимать кино, то экспедиция. Если театр едет на гастроли, то, соответственно, с театром ехать. Есть и такая вещь, казалось бы, да, художник. Сиди себе и художничай. Но вот командировок,
кстати,
много.
В большинстве резюме, которые размещены, как раз указана готовность к командировкам. Это прямо
вот
отдельным пунктом.
Поэтому сейчас вот по поводу командировки и, соответственно, личной жизни Диляра Керимовна расскажет чуть подробнее.
Понимаете, почему я работала с Юрием Николаевичем? У нас ведь если ты на картине, значит, обязательно это экспедиции, поездки. И если мы на разных картинах, он едет на запад, я еду на восток. Почему 8 лет мы не могли пожениться? Все, потому что вот он в Питере, а я в Москве. Потом я с идиотом еду в Питер, а он в это время уезжает на Кубань. И мы никак на минуточку в коридорах встречаемся и опять разъезжаемся в разные стороны. Поэтому он сказал, все, ты никуда не ешь, ты работаешь со мной.
Но вы не жалели о том, что вы с ним работали?
Ну, о чем вы говорите, Господи? О чем вы говорите? Я так влюблена была, так счастлива. Что вы?
Ох. По-моему, прелесть. Вот, по-моему, слышно все абсолютно. Я напомню, что Диляра Озерова, вдова Николая Озерова, знаменитого режиссера военных эпопей, кстати, по этому же поводу, она является председателем оргкомитета фестиваля военного кино имени Озерова, который сейчас вот проходит ежегодно в разных городах, и возможно, что в этом году он пройдет в Рязани, во всяком случае, на исторической родине Николая Озерова, поэтому очень надеется Диляра Керимовна, что это состоится вот именно там. Аня пишет. Совершенно бесподобные костюмы в мюзикле «Моя прекрасная леди» с Одри Хёбберн в главной роли. Расскажите про это. Аня, насколько я читала в биографии Одри Хёбберн, она в основном работала с Уберем Живанши. все практически, что она надевала, где бы то ни было, от вот этих беленьких носочков в как это, в
по сути, она была лицом марки.
Да, да. А по-моему, все делал Юбер Живанши для нее. Потому что, не знаю, насколько он как художник по костюму работал. Вообще, это очень интересный момент, потому что тонкая грань между модельером в каких-то вещах, да, и дизайнером одежды.
Да, привлекаются, конечно.
И самый знаменитый пример, мне кажется, это «Секс в большом городе», в котором вообще костюм чуть ли не центральная вещь. Причем именно
туфли,
он должен быть модный. Он должен быть дорогой, модный, немножко странный. И можно, конечно, говорить про актеров, что они там иконы стиля, но все-таки стилем занимаются специально обученные люди.
Валентин Юдашкин очень любит как раз участвовать вот сейчас в современных фильмах.
Ну, это действительно очень интересно, потому что в современных фильмах можно себе позволить придумывать современную одежду, казалось бы, да? Но такую вот необычную, оригинальную. Естественно, вот нам продолжают писать про ошибки. У Мюллера был лишний знак, а не хватает, пишет Илья. Илья, спасибо вам большое, что вы пишете об этом. Нас уже Аня поправляет, что лента должна быть в косе, а кика для замужних – это по поводу костюма, который мы должны носить в редакции. Мне больше всего нравятся плисовые штаны, которые будут носить мужчины. Вот это меня очень вдохновляет. Так вот, возвращаясь к ошибкам, о которых сейчас вот Илья писал, действительно, ошибок бывает много. И я спросила у Диляры Керимовны очень просто. Вы-то ошибки замечаете, когда смотрите в чужих фильмах или там в каких-то чужих работах? Ну и вот что она ответила.
Замечаешь? Ну, конечно. Я не знаю, может, и у меня что-то было. Ну, может, что-то так кто-то не заметил. Но у меня такой режиссер и такой оператор, что если бы они видели, они бы дали мне как следует прикурить. Знаете, я просто очень, как сказать вам, с уважением относилась уже к своей работе, к актерам. Поэтому я... Ну, если что-то там пролетело мушкой, ошибка была, но это невероятная случайность. И у меня помощники были хорошие.
Ну вот про помощников мы еще не говорили. Здесь тоже важно отметить, что умение работать в коллективе тоже требуется, потому что нужна команда. Художник по костюму может быть один, но у него должны быть ассистенты, у него должны быть костюмеры, у него должны быть люди, которые понимают, как шить то, что он придумал, то, что нужно, то, что он хочет. И вся эта команда должна, конечно, работать как единый организм.
Так, может быть, все-таки именно поэтому и существует, например, в премии «Оскар» специальная номинация за лучший дизайн костюмов, потому что не
это
так-то
это все
просто.
Работа, да, будь здоров. Еще раз напомню, что у нас есть смски плюс 7-985-970-45-45. И кроме комментариев того, как выглядят ведущие, сидящие сейчас в студии, можно, в общем, как-то уже сконцентрироваться и на костюмах. Вот Антон интересуется из Москвы, бывают ли художники по костюмам, специализирующиеся на какой-то одной эпохе, и насколько часто к работе приглашают консультантов? Естественно, приглашают консультантов, если режиссеру это важно.
А специализирующихся
все-таки нет, потому что это невозможно.
Единственное, что могут приглашать чаще на какую-то эпоху, потому что уже нравились работы в каких-то других фильмах или спектаклях, но не более того.
Да, слушайте, я оговорилась, простите меня, Бога ради, я неправильно назвала имя Озерова. Естественно, вы абсолютно правы. Юрий и Николай Озеров – это разные люди. Да, речь идет о режиссере фильмов «Освобождение» и всей вот этой эпопеи. А Майя Плесецкая пишет нам Юля, и ее костюмы к балетам от Пьера Кардена. Совершенно верно, такое тоже бывает. Костюмы фильма «Герцогиня» пишет Наталья. А что за фильм и что за костюмы? «Пятый элемент».
«Пятый
просто
элемент».
Круть, пишет Коля. Юрий, правильно. Да, Юрий Озеров. Извините, Марина, я все поняла. А завтрак у Тиффани тоже, спрашивает Аня. Вот, опять же, за что купила, за то продаю. В книге, в биографии Одри Хёбберн говорится о том, что в какой-то момент они встретились с Живанши, она была его муза там во всех отношениях, и потом она хотела работать только с ним. Вот такое говорят, бывает. Ну, не знаю. Мы уже тоже вспоминали одну интересную историю про костюмы, когда у Моэма Джулия Ламберт в театре, да, в романе театра и в фильме то же самое, естественно, появляется, чтобы задавить свою соперницу, молодую актрису, появляется с ранее не предусмотренным ярким шарфом на сцене и отвлекает тем самым внимание. Приемчик прям скажем, дешевенький. Все прекрасно знают, как это делается. Работает замечательно. Но сейчас, насколько я понимаю, мало кому из актрис, из актеров удалось бы такое пронести мимо специалистов. Потому что все-таки специалистам надо доверять, а эти специалисты художники по костюму. Так, сейчас этим специалистам мы споем дифирамб как положено.
Доска почета.
Диляра Керимовна уже говорила о том, что историческая точность в ее случае была просто вот отслеживалась страх. Она каждый раз говорит: оператор. У меня был такой режиссер и такой оператор. То есть, вот главные люди в фильме, да, потому что оператор должен, он должен это увидеть.
Он это видит,
и если он видит, что в кадре это выглядит не так, значит, будете шить из чего-то другого, значит, будете надевать что-то другое. А, бывали ли подобные случаи у вашей героини, спрашивает Дмитрий. Какие? Забавные случаи. Ну вот, слушайте. Всякое бывало. Все во всяком случае было интересно. По поводу исторической точности и какие затраты нужны, тут никакое образование одномоментное не поможет. Образование нужно все время пополнять.
Ну, конечно,
и для каждого фильма работать отдельно. Поэтому об исторической точности как раз военных эпопей Юрия Озерова несколько подробнее.
Мои картины с Юрием Николаевичем. Ну, тут настолько точность и четкость нужна. Я просто бегала, у меня под мышкой была куча там всяких фотографий, целая папка всего, чтобы я могла отбиваться от знатоков, потому что Юрий Николаевич фронтовик, оператор фронтовик, художник фронтовик, все меня учили. У нас в картине героями были люди, которые были в то время живы и очень внимательно следили, чтобы и не пропущено было их звание, награда. Поэтому проверяли меня, а я должна была доказывать, что я права. У меня выписки были из отдела кадров, кто, когда, какое звание получил, какой орден, за какую операцию. Ну, просто от картин зависит, как ты работаешь.
Вот так вот. Поэтому один раз получить историческое образование и на всех картинах работать с этим багажом просто нереально.
Невозможно.
Выучить полностью всю историю костюма до частности, я думаю, что просто нереально.
Ты знаешь, я вот обращаю внимание на титры всегда в фильмах и смотрю, что все-таки в фильмах сегодняшних очень мало где встречаются консультанты и, соответственно, там, перечисление каких-то регалий.
Это заметно.
А в советских, конечно, их было много.
Да, Джулия с этим шарфом, как с красной тряпкой для быка, пишет Аня. Да, про Джулию Ламберт мы уже вспомнили, но вообще по-хорошему, конечно, так не делается, потому что ни художник, ни режиссер, ни художник по костюму такого допускать не должны. Наказать Джулию Ламберт, я считаю.
За кулисами стоять.
Ну, она, видимо, в статусе суперзвезды, поэтому она себе позволяла такие выходки. А по поводу капризности актеров, я как раз спросила, вот бывает ли такое, что «ах, я это не надену», «ах, я это не хочу», и, в общем, изводят художника всячески. У художника концепция, а люди тут, понимаете, начинают что-то там такое давать звезду. Потрясающе, Диляра Керимовна ответила. Просто потрясающе.
Знаете, ну, я так люблю актеров, я так люблю работать, что спорить и доказывать мне что-то не надо. Да, не подходит, значит, давайте думать, давайте это попробуем, давайте это попробуем. У меня всегда я готова была к вариантам. Никогда, ну, если там, понимаете, знаки отличия, это одно. А человек должен себя чувствовать хорошо в любом. Это может быть форма, это может сюртук, это может быть просто рубашка. Может, и цвет не понравится, человек не воспринимает это. Ну, будем менять. Невероятно интересно было работать. Настолько на разных картинах работала, что, в общем, вот, скажем, такая была картина «Сорока-воровка» с Зиной Кириенко. Это 19 век, это провинциальный такой театр. И денег не было. И вот мы... Надо было выкрутиться, надо было вот Зиночку как-то подать. Она театральная актриса. И что-то придумать, потому что деньги были на два платья. Все остальное надо было создавать. И вот мы придумывали, создавали там...
Творческая профессия. Чем меньше денег, тем больше творчества. Вот я все время убеждаюсь в этом.
Но интересно, да, что не как каприз воспринимаются какие-то вот замечания актеров, а просто как новая задача, как то, над чем надо подумать и прийти к какому-то компромиссу. Это, конечно, очень интересно.
Коля пишет: думаю, что хорошо помогает с исторической точностью Александр Васильев. Коля, обращаться к экспертам наверняка честный и вот такой человек ответственный, да, как
историкам,
как Диляра Озерова. Конечно, она обращалась просто послужные списки, конечно, документы поднимала для того, чтобы уточнить даты и все остальное. Хотя у нее были еще и живые свидетели, которые тоже могли что-то забыть, кстати говоря. Поэтому тут, конечно, вопрос такой. А вот, кстати, с вопросом о команде, о том, с кем работать. Я спросила, какие были помощники. Мне казалось, что вот такие огромные фильмы, да, в которых работает художник. Там должна быть просто какая-то вагон должен быть помощников. То есть сидит на троне художник по костюмам, и вокруг него просто мечутся. Да, у меня одних курьеров, как у Хлестакова, одних курьеров какие-то несметные тысячи. Тем не менее, как выяснилось, все было гораздо скромнее. И вот Диляра Озерова рассказывает, как именно, кто ей помогал.
Ассистенты, потому что, ну, скажем, на маленькой картине я, естественно, справляюсь одна. У меня есть костюмеры, которые берут, которые следят за чистотой костюмов, за тем, чтобы она все было отглажено. Я отбираю, я смотрю, если актер одевается, значит, я рядом и помогаю, мы советуемся, там, идем показывать режиссеру. На больших картинах обязательно должен быть ассистент, даже не один, может быть, понимаете, потому что один человек не в состоянии охватить всего, скажем, вот такие картины, как «Освобождение», столько человек. В нашем фильме каждый имел свое имя, то есть он должен быть точно соответствовать персонажу. Ну, вертелись юлой бегом. Да, Николай Александрович Иванов такой, он зам генерального директора, он до сих пор смеется, говорит: слушай, я все забыть не могу, как вижу тебя, склад костюмерный у нас в самом конце нашего двора, а съемки, скажем, совершенно в другом месте. И он не может забыть, знаешь, когда я нагруженная шинелями и сапогами несусь костюмерную в съемочный павильон, еще что-то такое. Да забывали обо всем. Нужно было, значит, я брала сапоги и несла, и одевала актеру.
И вообще разговоры о том, что не царское это дело, да, там помогать, одеваться, там еще что-то такое. Диляра Кирилловна говорит, что вообще не важно совершенно, ну, кого, женщин, вообще... мужчин, старших, младших, каких угодно. Вот пока есть такая общая цельная задача, то человек должен просто
насчет задач одеть массовку — вообще отдельная задача. В фильме.
Ну да, да, потому что их много, там не важны подробности, но там важны...
Но общий фон?
Общий фон очень важен, конечно, да. А не сажать этих картонных нарисованных людей, которые прибиты к трибунам просто там такие сидят. Есть еще один очень интересный момент. Вот для меня было это абсолютно удивительно. Мне казалось, что надо иметь запасные костюмы, когда какая-то жесткая там сцена, да, человек может порвать там и так далее, и нужно просто иметь там какую-то...
Запасной костюм.
Ну да, запасной, как-то его там периодически менять, а то он рванет рубаху на груди, и там что-то еще не получится. Оказывается, все гораздо тоньше и гораздо интереснее. Диляра Озерова рассказывает о том, как создаются варианты костюма, сколько вариантов необходимо и как костюмы обживаются.
Николай Алялин, который герой нашего «Освобождения», мы держали буквально несколько костюмов, вот он во время боя там отступали они. И у нас варианты постепенно, вот скажем, первая там часть отхода — один костюм, потом он прошел сколько-то, испачкался, порвался — в другой вариант. Те же там гимнастерки, но больше дырок, больше грязи на нем, больше чего-то еще. Так, по-моему, 3 или 4 варианта костюма Цветаева, который подступает. Все может быть. Может быть, досъемка, а мы его прорвем. А вдруг это досъемка к той, к началу сцены, где он чистый, потом чуть-чуть отошел немножко грязи, потом уже совсем, когда он приходит там куда-то, он совершенно весь грязный, в крови, во всем. Обязательно надо было не один вариант. Ну, это, понимаете, это гимнастерки, это галифе, поэтому не было проблем, подбирали или шили для этого и обрабатывали. Естественно, мы давали все чистое, а потом обживали. Мы называем это слово такое, обживаешь ты и пачкаешь, ты рвешь, ты там чем-то подкрашиваешь, то и кровью, и черным, грязью там и так далее.
Тут много вопросов про сапоги. Работу сапожника художник по костюму не выполняет, но есть гораздо более интересная история от Диляры Озеровой. Я это называю костюм «Босые ноги».
Ну, мне было безумно интересно работать. Я просто бесконечно обожала свою работу, понимаете. У нас было еще с Зоей Космодемьянской. По снегу немцы ведут к виселице. Мы снимали зимой. И по снегу. Но актриса была, она готова была пойти босиком, но мне повезло, и я нашла у нас там на костюмерных складах из резины как бы голую ногу отлитую. И мы надели ей вниз носочки и потом натянули как бы голые эти пятки. Если бы надо было крупный план ног, может быть, она такая, ей хотелось это сыграть как следует, она бы и пошла босиком. Но я не могу, ну, человек может заболеть там, я не знаю, черт знает, что может быть. И вот так вот я смогла найти на складе. Человек шел более-менее спокойно и работал лицом, там, тем, как угодно, не думая о том, что ой-ой-ой, как холодно ножкам.
Вот такая история. И человеческая, и художественная, и, по-моему, вообще замечательная. Я еще раз напомню, что вдова Юрия Николаевича Озерова, Диляра Керимовна Озерова, художник по костюмам, была сегодня центральным персонажем нашей передачи.
Огромное
спасибо. Мне кажется, она здорово представила эту профессию. Еще раз прошу прощения за оговорку. Простите меня, дуру, пожалуйста. Ольга Журавлева и Яна Маргасова с вами прощаются. Следующая буква будет «Ч», и мы ждем часовщиков. Спасибо.